Другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза одобрили сегодня новые санкции против Белоруссии, сообщают информационные агентства со ссылкой на дипломатические источники. Официальное заявление ожидается чуть позднее. Речь идет о расширении на 12 фамилий списка белорусских граждан, которым запрещен въезд в ЕС, а их активы в странах Евросоюза заморожены. Экономические санкции затронут также ряд белорусских компаний. Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телевидению о существовании собственного белорусского списка невыездных, касающегося, как он выразился, пятой колонны в Беларуси. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В интервью телекомпании «Russia Today» Александр Лукашенко признался, что в ответ на черный список Евросоюза Минск подготовил альтернативный. Как уточнил белорусский президент ведущему Александру Гурнову, поскольку список невъездных в Евросоюз принят с подачи пятой колонны, то оппозиционеры первыми и проверят границу на прочность.
Сегодня в Европейском Союзе принят список так называемых невъездных, где и ваш покорный слуга и тому подобное. Этот список принят с подачи нашей пятой колонны, которую возглавляет один из руководителей Станислав Шишкин.
А вы в ответ сделали список невыездных?
А мы сделали, и то мы его еще не ввели, на полную мощь еще не ввели, но введем. Это они Западу подбрасывают фамилии,
В интервью телекомпании «Russia Today» Александр Лукашенко признался, что в ответ на черный список Евросоюза Минск подготовил альтернативный. Как уточнил белорусский президент ведущему Александру Гурнову, поскольку список невъездных в Евросоюз принят с подачи пятой колонны, то оппозиционеры первыми и проверят границу на прочность.
Сегодня в Европейском Союзе принят список так называемых невъездных, где и ваш покорный слуга и тому подобное. Этот список принят с подачи нашей пятой колонны, которую возглавляет один из руководителей ее, Станислав Шишкин.
Вы в ответ сделали список невыездных.
А мы сделали, и то мы его еще не ввели, на полную мощь еще не ввели, но введем. Это они Западу подбрасывают фамилии, организации, предприятия и настаивают на введении экономических санкций.
Минск от своей позиции, судя по всему, отказываться не собирается. Представитель МИД Белоруссии Андрей Савиных заявил, что ключом к урегулированию разногласий между Белоруссией и Евросоюзом является отказ от силового сценария. Прежде всего, надо прекратить практику постоянного расширения санкций со стороны ЕС. И дело совершенно не в том, имеют ли санкции эффект. Вряд ли можно ожидать сближения позиций после того, как в свой черный список Евросоюз начал включать так называемых «кошельков» Лукашенко – бизнесменов, которые подозреваются в финансировании режима. В прошлом году там оказался миллиардер, глава фирмы по поставке вооружений «Белтехэкспорт» Владимир Певтев. Сегодня ему компанию составили еще два крупных бизнесмена – владелец холдинга «Трайпл» Юрий Чиж и основатель фирмы «Юнивест» Анатолий Тарнавский. Некогда успешный бизнесмен Андрей Климов, за политическую активность отсидевший 3 тюремных срока, уверен, попадание в подобный список дискредитирует как саму власть, так и деловых людей, чья репутация будет существенно подмочена.
Это ведь не просто ограничение на въезд, это черный список Евросоюза. То есть это Интерпол, финансовое расследование, это замораживание средств. А в свое время, неважно, будет от президента власти или нет, может пойти под раздачу судебными решениями. Те люди, которые внесены сейчас в список, участь их в будущем незавидная, впрочем, как и членов их семьи. Может быть, многие не понимают этого, но я думаю, что на несколько поколений они не расхлебаются. В принципе, как история с приспешниками Пиночета. Если кто-то думает, что это игры политические, напрасно думать. Такие политические игры заканчиваются человеческими трагедиями. Но, увы, это правила игры большой политики.
Санкции действуют в отношении уже более чем 230 белорусских чиновников, силовиков и предпринимателей, обслуживающих режим президента Александра Лукашенко. До этого список корректировался 27 февраля, пополнившись двумя десятками фамилий врагов белорусской демократии. Тогда такой шаг привел к дипломатическому скандалу, неразрешенному до этого времени. Напомним, что 28 февраля МИД Белоруссии рекомендовал главе представительства Евросоюза Майре Море и послу Польши Лешику Шерепке покинуть страну. Для консультаций были отозваны постоянный представитель Белоруссии при Евросоюзе Андрей Евдоченко и посол в Польше Виктор Гайсенок. В ответ все страны ЕС отозвали своих послов из Минска. Перед началом сегодняшней встречи глав МИД стран Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон в очередной раз озвучила условия пересмотра санкций в отношении белорусского режима, освобождение всех политзаключенных, отказ от преследования демократических активистов, гарантирование прав и свобод всех граждан Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
По данным белорусских правозащитных организаций, в списке так называемых невыездных граждан Беларуси, составленных властями в Минске в ответ на угрозы санкций ЕС, более 100 человек. Это лидеры оппозиционных партий, гражданские активисты, независимые журналисты. 13 человек уже не смогли выехать из Беларуси. Один из них – лидер правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Ну, со мной это случилось 11 марта, я ехал в Литву, и на пограничном переходе меня просто не выпустили из Беларуси, аннулировали мне талончик въездной и сказали, что я не могу дальше ехать, поскольку мои данные находятся в банке данных граждан Республики Беларусь, которым временно ограничено право выезда.
Вы как-то пытались опротестовать это решение там прямо на границе, или это бесполезно?
На границе это бессмысленно, потому что пограничники, они только пользователи базы, они не знают никаких оснований. Поэтому я повернулся потом уже когда домой, пошел в отдел по гражданству и миграции РУВД и взял справку оттуда, где написано, что мне ограничено право на выезд было Министерством обороны в связи с моим уклонением от явки на мероприятие по призыву на военную службу. Вообще-то я срочную службу проходил еще в Советской армии. Я уже на 12 лет как старше максимально установленного призывного возраста в Беларуси. У нас 27 лет максимальный возраст. Я пошел в военкомат. В военкомате сделали большие глаза, сказали, что вообще ничего про это не знают и объяснить это никак не могут. Но я вчера направил жалобу в суд Центрального района города Минска по месту нахождения Министерства обороны. Или заявление в Генеральную прокуратуру по этому поводу.
Очевидно, вы собираете информацию о такого рода нарушениях прав человека. Вам понятна общая картина?
13 человек на сегодня нам известны, которым таким образом было ограничено право на выезд. Все они представляют либо руководство оппозиционных партий, либо это правозащитники, вот наши коллеги из Белорусского Хельсинского комитета, председатель, юрист известный Дарья Погоняева, председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Все они вот таким вот образом были ограничены, никто их не информировал об этом, хотя закон обязывает либо не суток информировать, если человек внесли такую базу. И опять же, такие же причины абсолютно непонятные. Либо кто-то уклоняется от призыва, хотя человек уже 40 лет, либо какой-то якобы иск предъявлен какой-то материальный, либо дело банкротства и так далее и тому подобное.
По крайней мере, прямых политических причин не называется при этом. Вы изменники Родины или изменники режима Лукашенко. Этого никто не говорит.
Пока что не называется, потому что на 3 месяца прошлого года были внесены изменения в закон о порядке въезда и выезда из Республики Беларусь, граждан Республики Беларусь, которые вступают в силу через 6 месяцев после их принятия. Так вот, там уже предусмотрели этот вариант, и там вот дополнительное основание к ограничению на выезд. Если лицо состоит на профилактическом учете в органах Комитета государственной безопасности.
Верно, я понимаю, что логика белорусских властей такова, насколько можно ее реконструировать. Вот Европейский Союз вводит санкции против чиновников белорусского режима, а белорусские власти за это наказывают тех, кого они считают агентами Запада.
Ну да, логика такая, только большая разница есть между тем, что кого-то иностранного гражданина не впускают на территорию какого-то государства, потому что обязательств таких международных нет, чтобы государство обязывалось кого-либо иностранца впустить на свою территорию. Это ее суверенное право, если она не хочет кого-то видеть на своей территории. А вторая ситуация, это если гражданина Беларуси не выпускают из Беларуси, либо не впускают назад. Это вот уже нарушение конституционных прав.
У Беларуси открытая граница с Россией и, видимо, с Украиной тоже. Вы можете бежать через эти страны? Как вы думаете?
Ну, с Украиной не открыто. Там не было демаркационного соглашения по границе, но контроль пограничный там есть, и паспортный в том числе. А вот с Россией действительно границы нет. И я на этом, собственно, в опыте убедился, когда спокойно выехал из Беларуси, будучи невыездным, в Российскую Федерацию, а потом буквально через несколько километров съехал в Латвию.
Это с белорусским правозащитником Валентином Стефановичем беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17:45 вечера. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла закон об упрощении процедуры регистрации политических партий. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации, по сообщению властей, убиты 3 боевика. Защита бизнесмена Алексея Козлова, приговоренного к 5 годам колонии по обвинению в мошенничестве, обжаловала это решение в Мосгорсуде. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Кирилл Кобрин. Вот тема программы – завершение процесса по делу лидера сербских националистов Воислава Шешеля в Гаагском трибунале и рассказ о том, кто такие whistleblowers – возмутители спокойствия, изменники или разоблачители. Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени. Госдума России приняла закон о политических партиях, предусматривающий либерализацию требований к численности партий и облегчение их регистрации. Поправки были инициированы президентом Дмитрием Медведевым после его встречи с представителями оппозиции. Подробности в репортаже Виталия Камышева.
Представлявший законопроект председатель комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Алексей Островский назвал его примером слаженной работы всех парламентских фракций.
Были прогнозы, что в ходе работы над документом минимальная численность партии будет увеличена, время вступления его в силу будет затягиваться, думские старожилы, парламентские партии будут стараться затормозить данный документ и не намерены будут увеличивать число своих конкурентов на очередных выборах. Но, как мы видим, прогнозам было не суждено сбыться. Дискуссий было много, дебаты были жаркими, но вот голосование по второму чтению показало, что все парламентские партии поддерживают данный документ. Принятие закона, направленного на либерализацию процедуры регистрации политических партий и модернизацию политической системы, это, безусловно, победа здравого смысла.
С Алексеем Островским вступил в спор лидер непредставленной в парламенте партии «Яблоко» Сергей Митрохин, специально приглашенный по такому случаю в Государственную Думу.
Сами посудите, какая же это победа здравого смысла, когда избиратель получит на участке впоследствии сотни страниц с наименованием политических партий, когда он увидит перед собой не структурированное политическое пространство, а какой-то реестр никому неизвестных названий. Множество партий, если им не позволить объединиться в блоки, растащат голоса избирателей. Таким образом, взаимное отчуждение власти и общества, которое, к сожалению, сегодня уже намечается в нашей стране, получит дополнительный импульс.
Надо сказать, что критика законопроекта прозвучала и в выступлении представителя КПРФ Анатолия Локтя, хотя коммунисты заявили, что будут голосовать «за». Перекликались своим пафосом выступления представителя общественной палаты политолога Иосифа Дискина и лидера фракции «Единая Россия» Андрея Воробьева. Оба говорили о том, что после принятия этого закона надо положить конец политическим спекуляциям, то есть рассуждениям о том, что власть декларирует одно, а истинные намерения у нее иные. Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, представляя Сергея Митрохина и Андрея Дунаева, сделал любопытную оговорку, назвав их представителями несистемной оппозиции. На самом деле, как раз обращал на себя внимание тот факт, что в зале не было представителей незарегистрированных партий, а уж тем более новых лидеров общественного мнения, которые в старую политическую систему не вписывались. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Защитники Цаговского леса в подмосковном городе Жуковский сообщают, что большая часть просеки под строительство трассы к авиасалону «Макс» уже вырублена. Активисты намерены проверить законность вырубки. В городской администрации заявили, что их действия законные, и они готовы ответить местным жителям на все вопросы. Экологи же не уверены, что потерю леса можно будет компенсировать. С подробностями Наталья Джанпаладова.
По проекту, который реализуют власти города и представители компании «Мосавтодор», необходимо вырубить 12 из 100 гектаров Цаговского леса. На просеке построят дорогу к летно-исследовательскому институту имени Громова, где проходит авиасалон «Макс». По замыслу администрации, эти меры должны также разгрузить город от транзитного транспорта. О строительстве трассы объявили еще 3 года назад. Защитники леса заявили, что в ночь на 21 марта этого года была вырублена значительная часть просеки. Подход к месту вырубки охраняли полицейские и сотрудники частных охранных предприятий. Подробнее о ситуации рассказывает главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская.
В лесу огромная просека. Жители пошли на заседание Совета депутатов. Их пытались туда не пустить. Была буквально просто драка с милицией. Мы, в конце концов, пропустили. Жители говорили и депутатам, и заместителю мэра, который подписал постановление на вырубку. Они говорили, что это бандитизм и требуют отставки всей действующей власти. В 2009 году были общественные слушания по этому проекту. И жители всех города однозначно сказали нет. Жители города сложились своими собственными деньгами для того, чтобы доказать власти, что это не кучка маргиналов борется за этот лес. И на свои деньги в Левади-центр заказали социсследование, которое показало, что 10% населения категорически против этого проекта. Но госэкспертиза проигнорировала все это. Совершенно лукавое оправдание власти, что это решает транспортную проблему города. Это федеральная трасса, которую заводят в город, но они не выводят. Это создаст еще большие пробки в городе Жуковском.
Наталья Знаменская также сообщила, что 24 марта защитники Цаговского леса планируют провести встречу с депутатами Московской областной думы, на которой они обсудят дальнейшие действия. В планах инициативной группы проверить законность вырубки, а также потребовать отставки чиновников, говорит Наталья Знаменская.
Мы хотим создать общественную комиссию, включить туда депутатов Московской областной думы, которая проверит законность всех действий. Когда рубили лес, никто не показал ни одного документа. Я не говорю о том, что их нет. Наверное, они есть. Но никто не предоставил ни порубочный билет. А люди, от которых зависело сохранение леса, и они не сохранили его, это глава администрации, совет депутатов. Мы будем требовать их отставки.
Говорила Наталья Знаменская, главный редактор газеты «Жуковские вести». В администрации Жуковского заявили, что лес вырубали ночью, чтобы не перекрывать проходящую рядом дорогу и не создавать транспортный коллапс. Реакция защитников леса властей не удивляет, говорит помощник главы городского округа Жуковский Евгений Солодилин.
Всегда есть люди, которые за, и есть против. И, как правило, те люди, которые против, они более активны. То, что эта инициативная группа собирается проверять законность вырубки леса, это их право. Документы у нас все имеются, постановление, уведомление населения через официальную газету, постановление о рубке, постановление о изменении транспортной схемы в городе Жуковском. Все это имеется. Мы готовы ответить на все вопросы, заданные жителям. Тем более, мы уже неоднократно отвечали на эти вопросы.
В администрации также отметили, что за вырубку просеки в Цаговском лесу предусмотрена компенсация более 170 миллионов рублей. Правда, эти деньги пойдут на озеленение новых районов, сообщил Евгений Солодилин.
На эту компенсацию будет озеленение новой черты города. У нас есть жилые районы, которые не столь густо засажены зелеными насаждениями. Сейчас будем принимать решение об озеленении этих микрорайонов.
Говорил Евгений Солодилин, помощник главы городского округа Жуковский. Министерство экологии и природопользования Московской области отмечает, что строительство дороги через Цаговский лес вреда экологии Подмосковья не нанесет. Экологи же утверждают, что на деле может пострадать гораздо больше, чем 12 гектаров леса, о которых идет речь в проекте. Кроме того, строительство этой трассы противоречит нормам российского законодательства, говорит руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Согласно Лесному кодексу Российской Федерации, запрещается такое изменение границ городских лесов, которое ведет к уменьшению их площади. Цаговский лес – это лес, который целиком находится на территории городского поселения, то есть это городской лес. Если сейчас он вырубается, уменьшается его площадь, это уже незаконно. Город Жуковский теряет единственный крупный лесной массив, который в этом городе находится. Никакой другой природной среды вокруг нет. Сейчас вот говорят, что там потеряно будет всего 12 гектаров леса. Нет, дорога разобьет лес на несколько частей, которые начнут усыхать. Причем старые ельники, которых там довольно много, погибнут сразу. В течение пары лет после строительства дороги остальные участки леса, там сосново-березовые, они, конечно, будут более устойчивы, но в течение ближайших 10 лет в городском окружении, скорее всего, тоже их судьба будет предрешена. Таким образом, лес будет потерян целиком.
По словам Алексея Ярошенко, компенсировать потерю Цаговского леса едва ли будет возможно. Свободных земель для нового леса нет. В 1982 году Цаговский лес был признан особо охраняемой природной территорией. В 2010-м власти города добились отмены этого решения в судебном порядке. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Перейдем к международным новостям, к новостям из Соединенных Штатов. В рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, у микрофона Юрий Жигалкин.
Остаются ли у оппонентов Митта Ромни шансы в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии? После проведения выборов в половине штатов Ромни, по-видимому, обеспечил себе победу, несмотря на скептическое к нему отношение со стороны большой прослойки республиканского электората. Рассказывает Евгений Аронов.
После последних побед в Иллинойсе
полиции Пуэрто-Рико Митт Ромни увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя Рика Санторума. Но ни Санторум, ни бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, ни Рон Пол не собираются сдаваться. По мнению наблюдателей, они не надеются настичь лидера, а расчет делают на то, что, продолжая борьбу за номинацию, помешают ему набрать 1144 мандата, необходимых для однозначной победы. Если им это удастся, то открывающийся в конце августа партийный съезд станет ареной сложной политической игры, в результате которой может и решиться судьба номинации. Насколько реалистичен такой сценарий? Если до успеха Ромни в Иллинойсе и Пуэрто-Рико еще как-то рассматривался вариант, что кандидат республиканцев определится именно на съезде, а не в результате праймериз, то после этих побед вероятность подобного сценария стала призрачно малой, говорит комментатор еженедельника National Journal Алекс Роарти. Сейчас пройдена половина дистанции, и у Ромни в активе 54% мандатов, необходимых для номинации. Согласно выкладкам аналитиков, нет никаких оснований полагать, что набрать недостающие 46% в еще не проголосовавших штатах ему будет хоть сколько-нибудь сложнее. Поэтому в последние дни руководство республиканцев окончательно укрепилось во мнении, что настало время консолидироваться и сплотиться вокруг фаворита. Свидетельством этого является, в частности, решение одного из лидеров партии бывшего губернатора Флориды Джеба Буша наконец открыто поддержать кандидатуру Ромни. Считает обозреватель еженедельника National Journal Алекс Роарти.
Это был Евгений Аронов. В Конгрессе процветает кумовство, причем многие законодатели не скрывают свою приверженность семейным связям при распределении своих фондов. К такому выводу пришли авторы интересного отчета. Слово Алану Давыдову.
Опубликованный в четверг доклад общественной организации «Граждане за ответственность и порядочность в Вашингтоне» стал результатом изучения финансовых документов, затянувшегося на 9 месяцев. В непотизме были уличены 248 членов Конгресса двух предыдущих созывов. Из нынешних членов авторы упоминают, например, претендующего на кандидата в президенты Рона Пола. Из его предвыборного фонда зарплата и другие виды вознаграждений перечислялись его брату, внукам, дочери, ее свекрови, а также мужу внучки. Всего на сумму более 300 тысяч долларов. Демократ из Техаса Рубен Хенаджоса, который платил из своего предвыборного фонда, помогавшим ему двум внучатым племянницам и зятю, из этого же источника пожертвовал средства на кампанию по избранию своей дочери начальником окружной канцелярии, а также направил часть выделенных штату федеральных ассигнований на нужды госпиталя, в совет попечителей которого входит его жена. Его однопартиец из этого же штата Сильвестер Райс в период двух последних созывов заплатил около 600 тысяч долларов себе и членам своей семьи за понесенные расходы, зарплаты, контракты по консультированию. Большие суммы получила племянница законодателя, выступавшая в роли его фандрейзера. По большому счету, такая практика не нарушает законы или этические правила Палаты представителей. Однако составители доклада считают, что некоторые эпизоды, по крайней мере, вызывают вопросы. Прокомментировать доклад организации «Граждане за ответственность и порядочность в Вашингтоне» я попросил ее исполнительного директора Мелани Слоун. Я уверена, кое-кто будет утверждать, что более надежно тратить деньги из вашего предвыборного фонда на родственников, действительно заинтересованных в вашем избрании, чем на чужих людей. Но, несомненно, и многие американские избиратели будут сильно удивлены тем, что иногда их пожертвования на предвыборную кампанию идут непосредственно в карман родственников их любимых политиков, баллотирующихся кандидатами на выбранные должности. И мы вправе ожидать, что члены Конгресса задумаются и существенно повысят свои этические стандарты. Как иронизируют политологи, трудно сказать, могут ли эти данные ударить по репутации законодателей. Ведь деятельность Конгресса одобряет лишь 11% американцев.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Это время напомнить об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза одобрили новые санкции против Беларуси и Сирии. В Госдуме России принято в окончательном чтении законодательство, упрощающее процедуру регистрации политических партий. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова. В Хасавюртовском районе Дагестана, по данным властей, в ходе спецоперации убиты три боевика. Защита бизнесмена Алексея Козлова, приговоренного к 5 годам колонии по обвинению в мошенничестве, обжаловала это решение в Мосгорсуде. Афганские талибы заявляют, что будут совершать нападения на солдат США в связи с недавним убийством 17 мирных жителей в Кандагаре. В Берлине приведен к присяге новый президент Германии Йоахим Гаук. Церемония прошла в парламенте ФРГ на собрании депутатов обеих палат. Папа Римский Бенедикт XVI отправляется сегодня в турне по странам Латинской Америки. Поездку он начинает визитом в Мексику. Китай призвал страны дальневосточного региона к сдержанности в связи с намеченным Северной Кореей на апрель запуском ракеты. Продолжаем программу «Время свободы». 20 миллионов рублей. Такую сумму по решению суда должен выплатить экс-министр здравоохранения России, кардиолог и священник Юрий Шевченко за ущерб, нанесенный жилищу своего соседа, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в знаменитом московском доме на набережной. На квартиру Шевченко наложен арест. В прошлом году некая Лидия Леонова, зарегистрированная в квартире Владимира Гундяева, таково мирское имя патриарха, обвинила Шевченко в том, что строительная пыль от сделанного им ремонта нанесла мебели в квартире патриарха многомиллионный ущерб. Об истинной подоплеке этого конфликта и об истинных размерах материальных ценностей, которыми обладают высшие иерархи Русской Православной Церкви, мой коллега Юрий Васильев беседовал с главным редактором независимого интернет-портала «Кредо.ру» Александром Солдатовым.
Сам патриарх Кирилл никаких исков не подавал. Юстицией является некая госпожа Лидия Леонова, которую СМИ в последнее время позиционируют как сестру патриарха. Но мы не знаем достоверно, в какой степени родства она с ним находится. Знаем только то, что она прописана, зарегистрирована в этой квартире, а собственником квартиры единоличным является патриарх Кирилл. Эти данные есть в открытом доступе в кадастровых ведомостях разного рода. Он купил эту квартиру лет 7-8 назад. Имя Лидии Леоновой впервые всплыло в конце 90-х годов, когда выяснилось, что на ее имя зарегистрировано несколько коммерческих структур в Смоленске, где епархиальным архиереем был нынешний патриарх Кирилл. Эти структуры, в частности, занимались и пресловутым табачным бизнесом, контролировали там какую-то торговлю табаком, инвестициями разного рода занимались. То есть основания предполагать, что Лидия Леонова, которую будущий патриарх привез с собой в Смоленск еще из Петербурга, является его неким таким вот финансовым агентом, по меньшей мере. Ну и близким достаточно человеком, раз они живут в одной квартире. Адвокаты господина Шевченко, бывшего министра здравоохранения России, который также является священником Московского патриархата уже несколько лет. Так вот, эти адвокаты привлекли внимание прессы после того, как два суда, районный и Московский городской суд, приняли совершенно неадекватное решение в отсутствие у госпожи Леоновой каких-либо доверенностей от собственника этой квартиры. При том, что адвокат Леоновой не имела, так сказать, надлежащих документов на представление их интересов. Несмотря на все это, суды приняли, и Мосгорсуд утвердил эти абсурдные решения о взыскании с господина Шевченко 20 миллионов рублей. При этом замечу, что квартира патриарха Кирилла, где проживает Леонова, находится этажом выше, чем квартира Шевченко. А претензия состоит в том, что когда Шевченко ремонтировал свою квартиру, пыль летела не вниз, а вверх. И нанесла такой огромный урон, значит, имуществу патриарха. На самом деле, в церковных кругах говорят о том, что эта квартира просто стала тесновата для двоих столь важных людей. А там всего 144 квадратных метра, кажется. Поэтому они решили сделать ее двухуровневой, для чего надо любой ценой выселить проживающего ровно вот под патриархом Кириллом господина Шевченко.
Коль скоро господин Шевченко также является священником Русской Православной Церкви, то нельзя ли было как-то решить вопрос несколько более субординационно, не вынося это в светский суд? Вот вам квартира в другом месте, договоримся.
Нет, священство у господина Шевченко не такое простое, как у остальных клириков. Дело в том, что ему посоветовал стать священником покойный Алексей II. Он окончил Ташкентскую семинарию, живя в Москве, а рукоположен был в Киеве в составе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Поэтому вроде как он не является напрямую подведомственным Кириллу клириком. У него несколько запутанная такая каноническая ситуация. Ну, что я хочу еще отметить. Вот в этом документе, который распространили адвокаты, с которым они собираются идти в Верховный суд, очень хорошо указывается на канонические препятствия для патриарха Кирилла обладать такой собственностью. Есть ряд правил Вселенских соборов святителя Василия Великого, которые запрещают епископам и монахам вообще, а все епископы и патриархи, в том числе и монахи, иметь в частной собственности какие-то серьезные объекты недвижимости или дорогостоящие какие-то слитки золотые, драгоценности. Считается, что все имущество епископа принадлежит церкви. Поэтому епископ, умирая, и патриарх в том числе, не может завещать это имущество каким-то конкретным физическим лицам. Оно все поступает в общецерковную казну, скажем так. Таков канонический закон. Поэтому сам факт наличия у патриарха в собственности такой квартиры противоречит каноническим правилам. Сам патриарх за это должен подлежать церковному суду. Но, еще раз замечу, формально в деле участвует не патриарх, а вот эта вот госпожа Леонова, статус которой не до конца понятен.
В официальной биографии патриарха Кирилла имеется только одна сестра, ее зовут Елена, и проживает она, насколько я понимаю, в Санкт-Петербурге и занимается чем-то, насколько я понимаю, при одной из духовных академий. А официальная историография уже как-то сняла это противоречие?
Нет, официальная историография умалчивает о госпоже Леоновой, поэтому нам ее статус непонятен. Так мы могли бы хоть сослаться на какой-то официальный документ. Есть неофициальная историография, которая берет свое начало от публикации немецкого журнала «Штерн» примерно в 93-94 годах, где митрополит тогда еще Кирилл описывается как примерный семьянин и даже утверждается, что у него есть дети. Наш портал несколько лет назад писал о том, что эта госпожа Леонова является дочерью некого чиновника из Ленинградского обкома партии, с которой будущий патриарх познакомился еще в начале 70-х годов, когда он был студентом Ленинградской духовной академии. И вот якобы с тех пор она везде его сопровождает, и в Смоленске жила, и теперь в Москве. Поэтому слово «сестра», может быть, стоит понимать в духовном смысле, а не в таком физиологическом.
Традиция, прямо скажем, стяжания, стяжания мирских благ. Владимир Гундяев – это первый человек на посту патриарха Московской всей Руси, кто обладает такого рода собственностью. Предшественники Владимира Гундяева на посту тоже отличались чем-то подобным?
Некоторые предшественники, да, отличались, хотя собственность Кирилла превосходит, наверное, собственность любого другого патриарха. Возьмем советские времена. Патриарх Алексей I никакой личной недвижимости не имел. Он жил на даче в Переделкино или в Одессе, или в Чистом переулке, в общецерковных помещениях. Патриарх Алексей II уже имел некоторую личную недвижимость, например, квартиру в таком жилом комплексе «Золотые ключи». У Алексея II была заграничная собственность в Швейцарии. Сейчас в Ютьюбе даже висит небольшой фильм о том, как он посещает этот свой коттедж, скажем так, вот свою резиденцию заграничную. Но, безусловно, у патриарха Кирилла такой собственности гораздо больше. Вот эта вот квартира в доме на набережной, в одном из самых дорогих в Москве зданий, оформлена официально на Владимира Михайловича Гундяева. Она, конечно, по стоимости значительно превосходит ту квартиру, которая принадлежала Алексею II.
С главным редактором интернет-портала «Кредо.ру» Александром Солдатовым беседовал мой коллега Юрий Васильев. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Президент Всемирного банка Роберт Зёлик объявил о своем уходе. Сейчас идет отбор кандидатов на эту должность. Кандидатуры должны быть определены 23 марта. Кто может стать преемником нынешнего президента? Об этом Александр Сиротин.
Какова задача Всемирного банка и кто обычно становится его президентом? На эти вопросы ответил американский экономист и политолог, профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг.
Well, the World Bank and the International Monetary Fund.
Всемирный банк и Международный валютный фонд – две ведущие международные организации, созданные в конце Второй мировой войны союзниками западной антигитлеровской коалиции. МВФ в основном призван помогать в решении проблем, вызванных нестабильностью валютных курсов, дисбаланса в системе международных расчетов. Президентом МВФ становится европеец, а президентом Всемирного банка – американец. Таково неписанное правило. Всемирный банк был призван помогать в реконструкции и развитии стран, пострадавших во время Второй мировой войны, а затем концентрировался на помощи развивающимся странам. Помощь заключается в предоставлении льготных кредитов. Поскольку Соединенные Штаты являются главным финансовым спонсором Всемирного банка, президентом его становится американский гражданин. Такое разделение закрепилось с момента создания двух финансовых институтов. В 70-80-х годах, когда многие развивающиеся страны стали переходить в разряд экономически развитых, Всемирный банк стал менять свои задачи и сконцентрировался на субсидировании образования, инфраструктуры, охраны окружающей среды. Президент Всемирного банка задает направление и тон в организации. Технически он несет ответственность за то, чтобы касса банка не оскудевала, как не оскудевала бы рука дающего, то есть Соединенных Штатов, Англии, Франции и других стран. выдвигает кандидатов на пост президента Всемирного банка администрация Соединенных Штатов. Обычно выдвигается человек, который политически и идеологически соответствует курсу американского президента. Это человек из мира крупного бизнеса или из крупной международной организации с прочными политическими связями в Вашингтоне. Не является ли таким человеком Ларри Саммерс, которого упоминают в качестве возможного кандидата? Он бы полностью соответствовал политическому и идеологическому курсу нынешней американской администрации. Но, к сожалению, за его плечами есть одна скандальная история. Когда он был президентом Гарвардского университета, он высказал мнение, будто женщины обладают недостаточными способностями и недостаточным интеллектом в некоторых областях науки. Саммерса обвинили в мужском шовинизме, предубеждении против женщин, и он вынужден был подать в отставку. Ему это могут припомнить, если он станет реальным кандидатом на пост президента Всемирного банка. Я сомневаюсь, что президент Обама остановит свой выбор на Саммерсе, когда приближаются выборы президента США. В такой момент Обама не рискнет выдвинуть Саммерса на пост президента Всемирного банка. Кто еще, по вашему мнению, может оказаться в списке кандидатов? Хорошо известный международный экономист Джеффри Сакс. Мир помнит его как экономического советника ряда правительств бывших социалистических стран. В 90-х годах он помогал этим странам перейти от командной экономики к свободному рынку. Сам Джеффри Сакс считает себя вполне подходящей кандидатурой на пост главы Всемирного банка. Поскольку нынешний президент банка Боб Зелик только-только объявил о своем уходе, нужно больше времени, чтобы выдвинуть человека, которого президент Соединенных Штатов сочтет достойным и, главное, надежным партнером. В канун президентских выборов Барак Обама не может себе позволить ошибиться, дабы не обнаружился у кандидата на пост главы Всемирного банка какой-нибудь скелет в шкафу, и Обама не оказался бы в неловком положении. С моей точки зрения, и Саммерс, и Сакс – сторонники более жесткого государственного контроля в экономике, в отличие от тех, кто выступает за более открытый для конкуренции деловой климат, способствующий экономическому росту. Саммерс и Сакс, к сожалению, предпочитают регулирование экономики, а это часто контрпродуктивно и замедляет развитие страны в то время, как она нуждается в повышении своего статуса. Разные спекуляции по поводу Хиллари Клинтон далеки от реальности, и не только потому, что она сама не изъявила пока желания стать президентом Всемирного банка, но и потому, что это не ее сфера деятельности. Бывшая первая леди, затем сенатор, ныне госсекретарь, все это не делает ее экспертом в области международной экономики и финансов. Конечно, у нее колоссальные политические связи, и это очень важно, но этого недостаточно, ибо ей не хватает опыта и знаний в области экономики. Каковы достижения и недостатки Всемирного банка? Плюсы в том, что Всемирный банк дает не только советы, но и предоставляет займы разного рода странам, переживающим финансово-экономические трудности. А минусы в том, что советы не всегда годились тем или иным странам. И требования, при которых Всемирный банк выделял займы, выдвигались без учета специфики страны. Часто бывало, что выданные кредиты и займы в странах третьего мира тратились не на развитие экономики, а на личное обогащение диктаторов и правящей элиты. Критики Всемирного банка предлагают удовлетворять просьбы о займах и кредитах тех стран, которые проводят демократические реформы, гарантируют права на владение бизнесом и недвижимостью, признают незыблемость контрактов, позволяют гражданам реализовывать свои предпринимательские способности. Выдвигая такие условия, Всемирный банк сможет гораздо эффективнее помогать народам развивающихся государств. Это был Ричард Эббелинг, американский экономист. Александр Сиротин, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза одобрили новые санкции против Беларуси и Сирии. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон об упрощении процедуры регистрации политических партий. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты три боевика, сообщают власти республики. Защита бизнесмена Андрея Алексея Козлова, приговоренного к 5 годам колонии по обвинению в мошенничестве, обжаловала это решение в Мосгорсуде.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. 27 марта, день рождения Мстислава Ростроповича. Выдающемуся музыканту исполнилось бы 85 лет. С утра патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужит молебен в храме Христа Спасителя. Затем в Брюсовом переулке установит памятник Мстиславу Леопольдовичу. Тем же вечером на сцене Большого зала Московской консерватории откроется третий международный фестиваль его имени, рассказывает Марина Тимашева.
Памятник маэстро Ростроповичу выполнен скульптором Александром Рукавишниковым из камня. Ольга Ростропович, организатор фестиваля, рассказывает.
Александр Рукавишников сам хотел сделать этот памятник, и он в него вложил, знаете, просто то, что называется, в этот камень вложил всю вот свою душу. Единственное, на чем настаивала Галина Павловна, чтобы это было в реалистической форме, чтобы это не было так что-то неузнаваемое, такое сверхъестественно-символическое.
Концертная программа откроется 27 марта оперой Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда.
Все свои дни рождения, особенно юбилейные, папа начинал с того, что всегда благодарил тех двух людей, которых он считал своими менторами, учителями, которых просто безумно любил и преклонялся. Это Дмитрий Шостакович и Сергей Сергеевич Прокофьев. Поэтому 27 марта мы открываем фестиваль с приношения Шостаковича.
В Москву едут музыканты симфонических оркестров Великобритании. Они-то вместе с коллегами из Русской филармонии покажут оперу Шостаковича. За пульт станет Дмитрий Юровский. Другой Юровский, Владимир, поведет за собой Лондонский филармонический оркестр и Государственный оркестр имени Светланова. После длительного перерыва вновь возьмет в руки скрипку Максим Венгеров. Вместе с пианистом Вагом Попаняном он сыграет сонату Генделя, партиту Баха и крейцеру сонату Бетховена.
Максим Венгеров очень много выступал с папой, у них были очень близкие отношения, знаете, как, скажем так, у отца и сына. И потом на какое-то время после ухода папы Максим отошел от игры на скрипке. По многим обстоятельствам он хотел заниматься дирижированием, хотел попробовать себя на этом поприще. Ну и потом там были некоторые проблемы с рукой, которые сейчас, к счастью, уже все устранились. И поэтому после многих лет сейчас он возвращается к концертной сцене.
Весьма необычным обещает стать вечер приношения Мстиславу Ростроповичу.
Тут мы хотим собрать все виолончели, чтобы они сыграли для папы. Думаю, что в этом концерте будут участвовать от 60 до 80 виолончелей.
Своей шалостью называет Ольга Ростропович выступление The Dizzy Gillespie All-Star Big Band.
Потому что папа в свое время очень ругался на меня и на мою сестру Лену, когда мы слушали какие-то вещи, которые вроде бы не должны слушать, потому что мы должны заниматься на инструментах, вообще заниматься серьезными делами, не пустяками. Это даже относилось к Битлз, к джазу и всякой такой истории. А несмотря на то, что я папу очень часто заставала, когда он с большим удовольствием слушал своего любимого Эр Гарнер, у нас будет вечер джаза. Потому что папа, на самом деле, знаете, ценил высочайший профессионализм во всех сферах искусства.
Еще один уникальный вечер посвящен музыке Сергея Прокофьева. Здесь «Египетские ночи» с участием Чулпан Хаматовой и Константина Хабенского, а также оратория «Иван Грозный».
«Египетские ночи» были написаны Прокофьевым по просьбе Таирова. Этот спектакль он хотел сделать из произведения Бернарда Шоу, Шекспира, и объединяющее звено было «Египетские ночи» Пушкина. Прокофьев это заинтересовало, он приехал в Россию. Это было первое произведение, которое написал после своей эмиграции. Первое произведение, которое написал в России. Это прозвучало в 1934 году. Дальше мы знаем историю. Камерный театр был закрыт. С тех пор, с 1934 года, «Египетские ночи», вот в том исполнении, в котором это будет исполняться у нас в фестивале, не звучало. То есть так, как это было задумано Таировым и, в общем, как это было написано Прокофьевым. Впервые в России будет исполнена версия Тамьяна музыки Прокофьева к фильму «Иван Грозный». Недавно совершенно нашлась партитура Левона Ахтамяна, который был ближайшим, очень близким другом Прокофьева. И он делал все приложения его симфонии для фортепиано. Вот сейчас совершенно недавно в архивах личных Ахтамяна была Нелли Кравиц, есть такая музыковед. И она нашла в архивах вот эту совершенно новую партитуру, никогда никем не игранную, не исполненную. Совершенно потрясающая история. И именно эту версию Автомяна впервые в России будет исполнена на нашем фестивале. Удивительно, что вообще в наше время еще существует произведение таких великих композиторов, которые вдруг открываются.
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича проходит в третий раз и конкурирует с пасхальным фестивалем Валерия Гергиева и фестивалем симфонических оркестров мира. Это тем более удивительно, что организует его, включая концерты в разных городах России и за рубежом, команда из 10 человек. Ольга Ростропович говорит, что ради любви люди могут свернуть горы. А на замечание о планетарном характере фестиваля отвечает: так ведь отец был планетарной личностью. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». И в завершении этого информационного часа вас ждет вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Взгляды членов Совета управляющих Федеральной резервной системой на перспективы американской экономики и монетарной стратегии резко расходятся. Это было явно продемонстрировано в четверг, когда глава Далласского федерального банка Ричард Фишер заявил в телеинтервью, что экономический рост достаточно солиден и дальнейших мер финансового стимулирования со стороны Центрального банка не требуется. «Мы не поддержим дальнейшее увеличение притока денег в систему, поскольку и без того огромные средства лежат на обочине без дела», — заявил Фишер. «Нам больше не требуется денежного эквивалента морфия». Председатель Федерального резерва Бен Бернанке во время выступления в университете Джорджа Вашингтона настаивал на том, что без монетарного стимулирования экономика может застопориться. «У нас нет источника спроса, который бы обеспечил стабильный экономический рост в стране», сказал Бернанке, посетовав на то, что уровень потребления в США сейчас остается на значительно более низком уровне, чем до кризиса 2008 года. Противники нынешней монетарной политики тревожатся, что постоянное впрыскивание финансового допинга приведет к высокой инфляции и новому кризису. Детройт может стать первым в истории США крупным городом-банкротом. При бюджетном дефиците 200 миллионов долларов у города хватает средств лишь на 2 месяца для оплаты своих счетов, в том числе за услуги различных городских служб. Проблема усугубляется падением налоговых доходов в городской казне и ростом финансовых обязательств. Город задолжал 5 миллиардов долларов в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования городских служащих. Эксперты сравнивают положение Детройта с положением Греции. Штат Мичиган готов оказать помощь самому своему большому городу, но лишь при условии передачи в руки штата полного контроля за городскими финансами, права сокращения муниципальных штатов, уничтожения некоторых льгот остающегося персонала. Городской совет отказывается выпустить из своих рук финансовую власть. Что произойдет, если отцы столицы американской автопромышленности будут стоять на своем до конца, и у Детройта полностью опустошится казна, а инвесторы не дадут городу новые кредиты? Это не берется предсказать никто. Таинственное убийство подростка афроамериканца во Флориде вызывает все больше эмоций через неделю после происшествия. Дело, которому защитники прав человека придают расовую окраску, уже привело к временному отстранению от должности начальника полиции города Сэнфорд, демонстрациям в нескольких городах и созданию специальной федеральной комиссии по расследованию этого дела, рассказывает Владимир Морозов.
Вечером 26 февраля Трейвор Мартин шел домой из магазина. Член добровольной организации по охране района Джордж Зиммерман позвонил в полицию и сообщил, что Мартин вел себя подозрительно. Диспетчер полиции посоветовал общественнику ничего не предпринимать. Тот не послушал совета, последовало столкновение, подробности которого неизвестны. Затем охранник заявил, что застрелил Мартина в целях самообороны. Стрелявший не был задержан и ему не предъявлено никаких обвинений. Власти города Сэнфорд оправдывают это тем, что в штате Флорида существует закон, разрешающий применение оружия, когда вы считаете, что вашей жизни угрожает серьезная опасность. Приводятся данные, что за 7 лет после принятия закона о самообороне в штате заметно уменьшилось число серьезных преступлений. После гибели Мартина закон поставлен под сомнение, говорит губернатор Флориды Рик Скотт. По окончании расследования штат должен решить, оставлять ли закон в силе, пересмотреть его или отменить. Этим займутся наши законодатели. Но пока этого не произошло, и в стране проходят многочисленные демонстрации с требованием расследовать дело и наказать виновных. Более 1000 человек вышли на демонстрацию в Нью-Йорке. Продолжаются протесты в городе Сэнфорд, говорит местная жительница Дайан Ньютон. Я мать троих сыновей, и я не могу сдержать слез, когда подумаю, что 17-летний паренек погиб, когда он просто вышел из дома в магазин. Это ужасно. В деле остается немало белых пятен. До сих пор не выяснено, что подозрительного было в поведении 17-летнего Мартина. Слишком мало знают власти о стрелявшем. Известно, что Джордж Зиммерман из семьи латиноамериканцев. Ему 28 лет, и он мечтал стать полицейским. По одним отзывам, он образцовый гражданин, пел в церковном хоре, ревностно охранял свой район и помог распутать несколько преступлений. Из других источников явствует, что у него самого были неприятные столкновения с законом. Авторитет местной полиции сильно пострадал от того, что после инцидента ее сотрудники были обязаны проверить стрелявшего на наличие в его крови алкоголя и наркотиков, но это не было сделано. 22 марта начальник полиции города Сэнфорд подал в отставку. Дело будет расследовать ФБР. Отдельное расследование ведут Министерство юстиции страны и власти штата Флорида.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке», которую вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего информационного часа мы будем говорить о принятом Госдумой новом законе о партиях, который значительно упрощает регистрацию политических партий. Расскажем о списке невыездных, созданной властями Беларуси, об отставке губернатора Саратовской области и о тяжбе за квартиры между патриархом и священником. Мы также поговорим о событиях в Тулузе в обзоре французской прессы. Вас ждут также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Все это в следующем часе программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему Марина Салье не закончила свой роман?
Комментарии экспертов.
Журналист Александр Солдатов о квартирном вопросе, который поссорил Владимира Гундяева и Юрия Шевченко.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова, министр образования. Кто на новенького?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Музейная педагогика. Как пробудить естественно-научный интерес? Почему динозавр стал самым популярным экспонатом? О постоянной экспозиции и выставках в классном часе «Свободы» рассказывают сотрудники Дарвиновского музея и Биологического музея имени Тимирязева. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 25 марта в 9 часов вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.